привет! Меня зовут Вероника Арабович. Я эстрадно-джазовая вокалистка, которая обожает симфонии. И это подкаст «Ненудная классика». Здесь я говорю о сложной музыке простым языком. Это первый выпуск подкаста. Но сначала нужно сделать важный дисклеймер. Я не музыкальный критик, я не музыковед. Я просто люблю музыку, которую многие не слушают из-за того, что считают сложной. И я хочу это исправить. Сегодня мы поговорим о Стравинском, обсудим балет «Весна священная» и узнаем, что общего между этим балетом и фильмом «Солнцестояние». Ну, во-первых, познакомимся со Стравинским. Стравинский — это композитор 20 века. Он родился в России и какое-то время даже здесь жил и творил, но потом эмигрировал во Францию, получил там гражданство, а затем эмигрировал в США и получил еще гражданство и там. И все эти страны считают Стравинского своим национальным композитором, поэтому до сих пор спорят, чей же он. А он всемирный. Стравинский писал свою музыку без диплома композитора, без вообще какого-либо музыкального образования. Вообще, Стравинский жил в музыкальной семье, но это как с семьей медиками. Если есть хоть один медик в семье, он обязательно отговорит тебя поступать в медицинский. Вот так же было и в этой семье, только там было целых два музыканта. Отец был знаменитым баритоном, а мать подыгрывала ему, находилась в тени его славы. И, в общем, они решили, что кто-то должен заниматься чем-то более серьезным, поэтому решили не отдавать его в музыкальную сферу, решили, что он должен стать юристом. Но ему не понравилось быть юристом, поэтому он нашел, как получать эти знания. Он договорился по знакомствам и нашел Римского-Корсакова, который давал ему частные уроки. Здесь он, кстати, у него перенимает не столько даже игру, хотя, конечно же, Римский-Корсаков многое ему дал. Он перенимает у него смешную привычку – носить очки на очки. Игорь Стравинский имел специфический такой и характер, и чувство юмора. Ну вот, например, он очень любил виски. Здесь я его, конечно, очень понимаю. И он шутил, что у него фамилия должна была звучать не Стравинский, а Стрависки. Стрависки. Да. Ну, я говорила, что у него чувство юмора специфическое, поэтому мы его любим как композитора. Да. Вообще, что еще о нем интересно было бы узнать? Ну, например, что ходил слух, что у него роман с Коко Шанель. Немногие могут таким похвастаться. Причем по этому слуху потом даже сняли фильм. Он так и называется. Игорь Стравинский и Коко Шанель. Вау! Во-первых, советую посмотреть. Как минимум, потому что в начале сюжета показывается премьера «Весны священной», которую мы сегодня будем обсуждать. Но если вам все-таки лень будет смотреть этот фильм, потому что он долгий, то можно найти отрывок в Ютубе. Если вам и это искать лень, то у этого подкаста есть телеграм-канал. Он так и называется. Подкаст «Ненудная классика». Там будет как раз ссылка на это видео, и вы сможете увидеть реакцию французов на этот прекрасный балет. Но об этом чуть позже. Да, на самом деле слух ходил, потому что действительно после эмиграции и отсутствия имущества, потому что его все забрали, Стравинскому приходится вместе с семьей жить у разных знакомых. И вот судьба так свела, что он жил вместе со своей женой и, если я не ошибаюсь, со своими детьми, у Коко Шанель. Да, но романа не было. По крайней мере, на этом сходится большинство. Но история красивая. Представьте, Стравинский известный на весь мир и Коко Шанель. Вообще, Стравинский очень рациональный человек. То есть он даже о своем творчестве говорил, что он не сочинял музыку, он ее строил. Он достаточно рационально к этому всему подходил. И это можно проследить и в его произведениях. Он писал не только балет, он написал более 100 разных композиций в разных жанрах. И к своим персонажам он относится никак. Он достаточно такой холодный. То есть он не добавляет своего субъективного суждения, своей оценки. Вот как есть, так есть. Делайте выводы сами. Из-за вынужденной эмиграции Стравинский, ну, не очень хотел возвращаться в Россию, в СССР. Тем более в 1948 году, из-за того, что он эмигрировал, его запрещают. То есть прослушивание его произведений приравнивалось к преступлению. А если находили ноты у музыкантов в музыкальных учреждениях, то сразу же отчисляли, к сожалению. Но это ненадолго, потом случилась оттепель, его приглашали, он даже один раз приехал. И несмотря на то, что ему настоятельно рекомендовали остаться, по крайней мере, очень страстно этого желали, но Стравинский сказал, что спасибо, хорошего понемногу, и уехал обратно. Как вообще Стравинский дошел до балета? Здесь в историю вступает новый персонаж – Дягилев. Дягилев – это такой шоумен. Шоумен, продюсер, ну, сейчас, возможно, бы его так назвали. Он заказывал балеты у русских композиторов, а потом их отвозил на постановки в Париж на русские сезоны. Собственно, Дягилев заказал «Жар-птицу», но не у Стравинского. Изначально он его заказал у Анатолия Лядова. Но спустя несколько месяцев ожидания он решил уточнить, как идет работа. Ну, несколько месяцев уже ж прошло. На что Лядов Дягилеву ответил, что все идет просто замечательно, все отлично, все уже хорошо, я даже уже купил бумагу нотную. И в этот момент Дягилев подумал, что, наверное, стоит вызвать кого-то другого. Да, говорят, что Лядов был просто очень ленивым и любил прокрастинировать. Спорный момент. На самом деле Лядов все уже продумал в голове и был готов записать, но все равно это бы заняло очень много времени. Поэтому Дягилев срочно искал кого-нибудь, кто сможет побыстрее написать этот балет. И тут ему попадается Стравинский, молодой музыкант, который учится у Римского-Корсакова, подающий надежды, между прочим. Потом в дальнейшем оказалось, что Дягилев на самом деле Стравинскому приходился пятиюродным братом. Ну, такое себе родство, конечно, но, тем не менее, родную душу нашел. Поэтому Стравинский пишет балет «Жар-птица», который ставится в Париже. И это был успех. Французам зашло, они одобрили. Потом он пишет тоже балет «Петрушка». Эти балеты были схожи, потому что Стравинский использует городской фольклор. То есть он использует такие ярмарочные мелодии. Такая русскость французам нравится, такая веселая национальная окраска в его балетах. Но Стравинский решает поэкспериментировать, и в 1913 году он пишет, а скорее уже ставит, «Весну священную». Вот здесь и начинается все самое интересное. Вернемся к основному тезису. Я говорила про фильм «Солнцестояние». Кто смотрел и кому он понравился, а лично я была в той категории людей, которым очень понравилось, потому что эти языческие обряды, и в отличие от хорроров, где все темно, там было достаточно светло, но от этого не менее ужасно. В общем, тема язычества достаточно интересна, как по мне. Поэтому тем, кому понравился фильм «Солнцестояние», я настоятельно рекомендую посмотреть балет «Весна священная». Ну, уже по названию понятно, что есть там что-то общее. Да, на самом деле, там тоже про язычество, и там тоже про обряды. Но при этом я не обещаю, что вам действительно понравится 100%, если понравилось «Солнцестояние», потому что все-таки есть отличия, и очень сильные. О сюжете. То, что здесь затрагивается тема язычества, мы уже поняли. Весна, священная, священная весна, все как бы понятно. Но весна — это что-то новое, это зарождающаяся жизнь, и в это время было принято что делать? Приносить жертвы, да? Чтобы год был плодородным, приходилось выбирать девушку и приносить ее в жертву. Собственно, в «Весне священной» ключевой сценой и является именно эта сцена жертвоприношения. Вообще, там сюжет не то чтобы сильно закрученный, какие-то линии там, драмы, нет, такого вообще там нет. Там есть две картины, в которых вот показывается такая языческая Русь. Вот. Самая интересная эта картина, если все-таки до целого балета мотивации и желания просмотреть не появится, то вот советую посмотреть именно кусочек с жертвоприношением. Он тоже будет в телеграм-канале, кому вдруг интересно будет. Ну, если до этого два предыдущих балета были такие сказочные, с ярмарочным фольклором, то здесь уже такой фольклор использовать, ну, было бы нелогично, как минимум. Поэтому Стравинский, первый из русских композиторов, использует архаичность. Копает глубже и идет в архаику. Он использует фольклор языческой Руси. Именно этим он, собственно, и цепляет в этом балете. В дальнейшем именно он сподвиг русских композиторов обращаться к архаике, то есть он создает волну неофольклорную. Если сравнивать этот материал, то городской фольклор, ну, понятно, что он ярмарочный, то есть это веселое гуляние, такое что-то шуточное, то здесь уже архаика, тут уже главная сцена — это жертвоприношение, ну, здесь уже не до шуток. Поэтому используется и музыка более мрачная, более нагнетающая. И плюс, язычество было связано с ритмами. Их обряды были связаны с разными ритмами, поэтому именно эта энергия ритма и идет в основе. Важно не мелодия, а именно этот ритм. И он достаточно рваный на самом деле, что подчеркивает сюжет и что усложняет жизнь танцором, но об этом чуть позже. Вот послушаем кусочек той самой сцены жертвоприношения. То есть в центре сюжета девушка, вокруг которой совершается обряд, она танцует, причем танцует как будто бы в агонии, постепенно входя в транс, пока на бешеном ритме она не падает на землю без чувств, собственно, и без жизни, потому что земля забирает свою жертву. Все это было очень нетипичным, очень новым, хотя французы не боялись что-то новое, но балет они старались не трогать. Вот почему-то для них это было что-то такое священное. Вообще, когда говорят про балет, у меня сразу первая ассоциация — это Чайковский, это «Лебединое озеро». Изящность, гибкость — все это прекрасное просто действие. И все эти эпитеты, они не очень подходят под «Весну священную». Но очень сильно не подходят. То есть, если сравнивать постановку, именно хореографию, ну и музыку, соответственно, если у Чайковского классическая постановка именно хореографии, пластика, то есть стопы в разные стороны, носочек тянется, руки изящные, гибкие, в хореографии «Весне священной» приходится использовать нечто другое. Под такую специфическую музыку пришлось и ставить специфическую хореографию. Ну, под рваные ритмы странно бы видеть балет в стиле Чайковского, да, с классической постановкой. Поэтому хореографию ставит Нижинский. Ну, сказать о том, что танцоры страдали во время репетиции, ничего не сказать. Им пришлось переучиваться полноценно. Во-первых, в классической что? Стопы в разные стороны. Здесь нет. Стопы приходилось внутрь тянуть. Носочек не тянулся, стопа была в положении часто 90 градусов. На самом деле достаточно специфическая хореография, по большей части именно из-за нее французы и не приняли сначала балет. Да, танцорам приходилось не сладко. Ну, собственно, музыканты тоже не сильно были счастливы играть, потому что музыка тоже была специфическая, ее было сложно играть. И, казалось бы, такую сложную работу должны были оценить французы, но, к сожалению, они не были готовы. Они пришли с мыслью, что Стравинский вот до этого два таких крутых балета поставил, ну, третий, ну, точно будет интересным. Ну, собственно, он был интересным, но немного не так, как они ожидали. Именно поэтому премьера балета закончилась провалом, полным провалом. Как только началось действие, оркестр заиграл, французы уже напряглись, потому что что-то звучало нетипичное, немного странное. И как только танцоры вышли уже на сцену и начался балет, французы поняли, что это кошмар, что им не нравится. Поэтому часть ушла еще в начале. Но та часть зрителей, которая осталась, они не тихо, смирно сидели и слушали. Они, как только отошли от шока, начали кричать, свистеть, смеяться. Возможно, это был истерический смех, и я могу их понять. Да, причем выкрики были как осуждающие, из разряда «Что это за кошмар? Остановите это! Что, беспредел какой-то!» так и поддерживающие. На самом деле, те два предыдущих балета были очень тепло приняты французами, и у Стравинского образовался такой фан-клуб, особенно среди молодых композиторов. Вот они очень его полюбили, поэтому принимали даже такие странные экспириенсы, как «Весна священная». Но это надо смотреть. Эти выкрики не прекращались до самого конца. Бедные танцоры не слышали музыку из-за громких воплей, поэтому Нижинскому приходилось кричать из-за кулис темп, ритм, чтобы они держали, выкрикивать такты и считать доли. Но все-таки это закончилось. Стравинский был тоже в шоке, как и французы, потому что он ожидал совершенно другой реакции. Он был очень расстроен, потому что это действительно была большая работа, инновационная и на самом деле действительно интересная, интересная и значимая, но ее сразу так не оценили. Но если Стравинский был очень расстроен, потому что его работу не оценили, то Дягилев был счастлив. Ну, потому что после такого громкого провала даже самая маленькая газета написала об этом. Имя Дягилева, так же, как и Стравинского, там было написано достаточно крупно. Поэтому ну, черный пиар тоже пиар, подумал Дягилев и не сильно расстроился. Но Стравинский, несмотря ни на что, в 1914 году, то есть уже через год, он показывает оркестровую версию, где музыка осталась той же, но уже без хореографии. И уже французы осознали всю прелесть этой музыки. Да, возможно, их больше смутила хореография. Возможно, за год они уже привыкли, свыклись, отошли от шока и уже были готовы искать в этом плюсы. Но, тем не менее, французам очень понравилось настолько, что уже его несли на руках. Немногие композиторы могут похвастаться, что их выносят из зрительного зала на руках. Сегодня мы поговорили о Стравинском и обсудили его нетипичный балет «Весна священная». Надеюсь, мне удалось заинтересовать, посмотреть хотя бы часть этого балета или послушать оркестровую версию. Это был первый выпуск подкаста «Ненудная классика». Подписывайтесь в телеграм-канале на подкаст «Ненудная классика», чтобы не искать самим материалы, иметь возможность обсудить спорные моменты. Например, мне было бы интересно послушать, какую сторону вы бы заняли после просмотра «Весны священной», если бы вы были в 1913 году на этой премьере. Вы бы там кричали осуждающие реплики или все-таки поддерживающие? Подписывайтесь на подкаст «Ненудная классика» здесь, на ваших любимых подкаст-платформах. Оставляйте комментарии и услышимся в следующий раз, но уже с джазом.